продолжаем ряд дискуссий, которые связаны с, так сказать, темой социального протокода и одновременно концептом сущности в философии. Говорили мы об этом уже, по-моему, на трех дискуссиях предыдущих. Вот, в прошлый раз была предложена схема, которая как-то соединяет эти концепты между собой. Вот, и сейчас мы попытаемся двигаться дальше. И вот я хотел бы предоставить вводное слово Сергею Алексеевичу Борчикову из Озерска, который, надеюсь, как-то вот даст какое-то определенное направление нашему сегодняшнему рассуждению. Вот. Ну и опять правила нашей дискуссии, как всегда. То есть есть какое-то вот у нас небольшое сообщение вводное, и потом после этого можно задавать вопросы, обсуждать и выказывать свою точку зрения на данную тему. Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Спасибо. Всем здравствуйте. Ну, я вот хочу, я свои тезисы выложил уже, хочу все-таки поговорить, потому что в последнее время как-то много вокруг этого каких-то споров дискуссионных. И уже даже вообще более простым таким языком постараюсь говорить, потому что некоторые вещи для меня все равно непонятны, почему они непонятны некоторым, значит, слушателям и нашим, и на философском. Так. Алиса, микрофончик отключите.
Ой, сейчас.
Вот. Ну, прежде всего, я хотел бы сегодня сосредоточиться на рассуждении между разницей между теоретическим и практическим. Вот так просто даже, через точку. И вот, смотрите, все-таки философ в целом, любая философская деятельность, она, конечно же, принадлежит к теоретической сфере деятельности. Вот. Причем не обязательно рационально математизированной такой. Очень много философов, которые занимаются и этическими проблемами, религиозными. Очень у многих философов их философская деятельность связана с эстетикой. Ну, такие, например, известные, как Толстой, Достоевский, Шекспир. Их творчество очень философично. Очень много идей новаторских, которые эти философы миру представляют. Естественно, конечно, величайшим бы достижением расценивается, когда философ может всю свою философскую, даже иррациональную часть своей системы представить в виде системы логических понятий, логических категорий, очень структурированной, очень разработанной, с хорошими определениями, с аксиоматикой и так далее. Но даже при этом, все равно часть опыта остается вне рационализации. И при изучении и при работе с данным философом, с данным стилем философствования, конечно, мы должны учитывать и этот опыт, который остается вне рационализации. Вот. При этом получается очень интересная картина. Каждый философ, поскольку будучи теоретиком все-таки, он, пользуясь своим разумом, продуцирует, будем говорить так, априорные знания, априорные некие понятия и категории, которые рождаются изначально в его голове, в его сознании. Причем изначально очень трудно определить, какие знания являются истинными, а какие ложными. То есть ученые, как правило, говорят, что изначально мыслитель продуцирует гипотезы. Вот. А потом эти гипотезы, уже сталкиваясь с некой практикой, с некой верификацией, с некой проверкой, часть из них обретает свойства истины. И какие истины уже называют сущностью, поскольку если какие-то понятия апробированы, то можно говорить, что они отражают сущность данного явления, данного предмета. Если они не под проверки, верификации, то они обретают квалификацию лжи, заблуждения и просто-напросто отсеиваются как временные извивы. Ничего здесь страшного нет. разговариваю вот с моими друзьями, математиками, физиками, технарями, да, 80% всяких теорий потом отправляются в макулатуру, которые изначально продуцируются как возможные, потом оказывается, что они послужили лишь фундаментом для более других истин. Ну, это нормальная ситуация. Значит, в среде философской эта ситуация очень болезненно воспринимается. Почему? Потому что колоссальнейший разрыв между предложением разума той или иной конструкции мироздания и верификацией. Потому что вот разум все-таки метафизический, разум философский, он продуцирует такие истины, которые очень трудно верифицируемы. Например, говорят, одни говорят, мир един, а другие говорят, мир не един. И спорят, и долбятся до потери пульса. А проверить-то невозможно, потому что мир, во-первых, чтобы проверить единство мира, который практически чуть ли не бесконечен или там измеряется миллиардами лет и сотнями миллиардов каких-то там триллионов световых лет, и проверить это практически невозможно. Чего спорить? Непонятно. Один говорит, мир состоит из одной субстанции, другой говорит, мир состоит из двух субстанций, третий говорит, мир состоит из трех субстанций, четвертый говорит, в мире бесконечное, как Лейбниц, например, множество субстанций. Как проверить? Как верифицировать? Кто на сегодня прав? Непонятно. А поскольку, значит, каждый-то все-таки, ну, не может человек, занимаясь философией, продуцировать сознательно ложь. Никто никогда не скажет, дорогие товарищи, я вам сейчас предлагаю систему, но в ней 50% лжи и химер. Ну, я такого не встречал. Каждый так или иначе рассчитывает на то, что он свою категориальную систему, систему, которую родил его разум, он все-таки рассчитывает на то, что поскольку она каким-то образом вытекает из аксиом, следует правилам логики или не логики, следует правилам каким-то определенным, и он рассчитывает на то, что продуцируемая им система все-таки как бы уже соответствует действительности. Или, во всяком случае, лет там через 100, через 500, все-таки она окажется правильной, и философ в это верит. Это очень мощная вера. Я в свое время здорово занимался Карлом Ясперсом. У него есть такое понятие, как философская вера. И он говорит, что вот эта вера философская, она как раз и движет философию, в том числе и рациональными философами, предельно рациональными. У них тоже есть своя философская вера, которая подтверждается к тому же еще и вот логическими конструкциями и так далее, и так далее. Но это вот все, так скажем, такая некая аксиоматика, которая вроде бы и так была очевидной, но вот приходится ее лишний раз говорить. Почему она обострилась? Она обострилась вот почему. Если вопросы касаются материи, то здесь, как правило, конфликтов практически не бывает. Даже самые фантасмагорийные философские конструкции, они все равно как-то ориентируются на достижения физики, химии, естественных наук. И, как правило, философы никогда не конфликтуют с той частью верифицированных научных знаний, которые верифицированы. Это правило дурного тона. Только гипотезы могут выдвигать, которые еще и наука не разрешила. Когда дело касается метафизических проблем, то здесь тоже вроде бы проблем нет, поскольку если взять чистую метафизику, то там практически все на уровне фола работа идет, потому что каждый метафизик сочиняет такие умопостигаемые конструкции, что они либо не взаимодействуют между собой. Но один говорит, что мир един. Вот сейчас мы на философском штурме столкнулись. Один говорит, мир един. А я сейчас пропагандирую идею, что мир не может быть единым. Я говорю, мир не един. Ну и бьемся, и бьемся. Ну и что? И как два совершенно непонятных товарища, ну и бьемся. Один за другой, за другую идею. Ну и будем биться еще до потери пульса. Вот. А вопрос касается, очень обострился, когда мы перешли к изучению социопротокода. А вот здесь очень интересно, потому что социальная действительность, она все-таки есть социальная действительность. Она лежит перед нами. И эту социальную действительность мы перед собой все видим. Просто даже на бытовом уровне. У каждого у нас есть семья, У каждого и нас, у нас есть работа. У каждого у нас есть какое-то гражданство и принадлежность к какому-то государству, какой-то нации, какой-то культуре, какой-то расе, какой-то религиозной, каким-то религиозным традициям, к православным или к мусульманским или и так далее. Мы встроены в социум, в реальный, в живой, в социум. И вот как вдруг мы начинаем по поводу этого социума тоже изобретать всевозможные рациональные, иррациональные, философские какие-то конструкции. Прогнозировать развитие этого социума. Прогнозировать какие-то социопротокоды, которые якобы, согласно учению каждого, объединяют этот социум, помогают ему выжить, помогают ему сделаться лучше, помогают бороться со всяким злом, со всякими Z-матрицами и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, если бы этим мы занимались просто социологией, так сказать, позитивистической, как наукой, то мы должны были сказать, что все наши конструкции – это гипотезы. Это просто гипотезы, потому что каждая гипотеза должна быть верифицирована в этом же социуме. Но поскольку мы претендуем еще на более чем просто социологию, мы претендуем на некую метафизическую роль, то получается, что мы выдвигаем некие метафизические конструкции, которые верифицируются тоже очень тяжело. Тоже какие-то конструкции будут через 200, 300 лет, через 500, а может быть, они вообще никогда не верифицируются, а может быть, часть... Ведь вы посмотрите, сколько в мире... Мы, изучая там, со времен Платона, может быть и раньше, Платон планировал идеальное свое государство. Планировал, убеждал, писал, да, целый трактат написал под названием «Государство», несколько книг там и томов. Все провалилось в итоге. Социалисты-утописты, коммунисты-утописты, город Солнца Кампанеллы, Фурье, марксисты строили, пропагандировали коммунизм, при реальной верификации в социуме все провалилось. То есть прецедентов того, что социальные конструкции, социальные прожекты, они либо остаются гипотезами, как, например, гипотеза Владимира Сергеевича Соловьева, гипотеза Бога человечества. Это истина, это идеал, это уже доказанное, или оно воплотилось, оно проверено, да нет? Где мы видим сейчас Бога человечества? Бесконечные войны, бесконечные гулаги. Вячеслав Иванович на прошлой лекции очень прекрасно показал реальное состояние социума у нас сейчас. Вот. Мы говорим о протокоде, который должен объединять. Тогда давайте покажем, тогда давайте верифицируем и покажем, что если кто-то предлагает такую систему протокода, то она должна быть верифицирована в социуме. Если мы не предлагаем, это еще гипотеза. Дело усугубляется в том, что вот нас 6 или 7 человек, и все 6-7 человек, каждый предложил свою понятийную систему протокода. Тогда получается, что если допустить, что в социуме действительно действует некий протокод, социопротокод, и тогда допустить, что из 7 человек только один человек попал в точку, то 6 других протокодов мы должны признать фантазийными и, не буду говорить уж лживыми, да, но, по крайней мере, не соответствующими действительности. Потому что не может быть общество управляться 7 протокодами. Если протокод есть, то он объективно один. Тогда возникает вопрос, каким образом и кто из этих 7 объективно угадал протокод. Либо если мы все на грани гипотез, то эти гипотезами можно оперировать, работать, нет проблем, можно их объединять, синтезировать в нашей голове, а потом в реальности претворять. Вот. Ну, какие, сейчас заканчиваю уже, два слова еще скажу, какие есть верификации социальные? А верификация навсегда одна была в социуме, это социальная практика. Если мальчик с девочкой решили, в своей голове встречаются, в своей голове нарисовали образ будущей семьи. И говорят, давай поженимся, у нас будет вот такая семья с такими-то детьми. Они говорят, хорошо. Как они верифицируют? Они реально женятся, они реально начинают жизнь, и вдруг выясняется, мальчик девочку не любит, вместо двоих детей у них вообще нет детей, потому что они, там у них какая-то несовместимость, и так далее, и так далее. Ленин хотел создать партию СРДРП, там, большевиков, там, о, этих, социал-демократическую, создал. 3 года проходит или 4, начинается распри, партия разламывается на 2 партии, на меньшевиков, большевиков. Потом идут опять распри, падается на правых, на левых, на красных и так далее, и так далее. То есть реальный социум оказывается всегда идет богаче, реальнее, шире всех прожектов и всех проектов, которые в головах людей идут. Следовательно, мое предложение было такое, еще когда мы начали социопротокол, еще я в сентябре его говорил. Следовательно, в сам социопротокол, если мы его изучаем, мы должны внести эту погрешность. Погрешность того, что любой проект социопротокода, как бы хорошо он не был обоснован, как бы хорошо он не был доказан, он всегда будет содержать в себе элемент непредвиденной бифуркации в реальности, непредвиденного отхода, непредвидимого самим основателем этого социопротокода элемента некой ложности, некой несоответствия, некой мифологичности, я бы сказал словами Алексея Федоровича Лосева, и отхода от действительности. Поэтому мы должны очень хорошо продумывать, вести разговор и продумывать вот о той, так сказать, воплощение этой сущности теоретического философствования в практической реальной жизни. Мы должны хорошо проанализировать, чувствовать и закрепить тоже понятийно. Ну вот такое мое введение для дискуссии. Спасибо. Давайте вопросы. Можно выступать с альтернативными, наверное, точками зрения. Ну, как бы вот дискуссия давайте пойдет.
Можно вопрос? Спасибо, Сергей Алексеевич. Да, пожалуйста, Вячеслав Ильич.
Да, у меня несколько вопросов. И прежде всего такой. Что вот для вас, Сергей Алексеевич, важнее? Разум или мудрость?
Мне сразу или вы? Ну, давайте.
Ну, сразу, потом еще остальные.
Это очень большой вопрос. Я боюсь, что это, ну, он немножко сейчас в сторону уведет. Я просто кратенько отвечу. По мудрости я написал уже там чуть, я не знаю, и кучу книг, и кучу статей. Все-таки мудрость для меня это более широкая категория, чем разум. Мудрость включает в себя разум тоже.
Ну, я согласен с вами. Спасибо. И еще один вопрос. Вот мне непонятно, что такое социальная реальность. Потому что я вот уже говорил, и сейчас еще раз, вот вы говорите, реальный социум, а социальная гипотеза проверяется социальной действительностью. Да, но вот с моей точки зрения, мы не знаем, что такое общество. Потому что много разных взглядов на понятие общества. Якобы это сумма людей, так иногда попросту рассуждают, это неверно. Большой человек тоже, система тоже. И поэтому я думаю, что мы не знаем половины законов социума, если понятие закона применимо к нему. Потому что сами в него входим. Да? И поэтому, как мне кажется, это очень тяжелая задача понять, что такое общество. И так, в этом смысле даже понятие социальной реальности, оно сегодня неадекватно. Поскольку мы просто не знаем, что это такое.
Да, ну вот видите, я бы сейчас тоже опять не хотел, вот очень большие споры, например, на философском штурме восходят, как обозначать. Можно, давайте вот так, главное здесь обозначить дилемму, не дилемму, а что ли, диаду или полярности. Есть знание об обществе, есть некие конструкции, отражающие этот социум, и есть социум сам по себе. Можно назвать реальным обществом, можно назвать действительностью, можно назвать практическим. Карл Маркс называл ее исторической материей, без разницы. Главное, что мы признаем, что, ну, а тут что признавать-то есть? Мы же отличаем, например, нашу работу, мы ходим на работу, вот вам реальный социум, мы ходим на работу, мы встречаемся с людьми, у каждого из нас есть начальник, у каждого есть подчиненные, мы получаем зарплату, мы участвуем, мы являемся гражданами России, вот он реальный социум. Мы можем говорить, как некоторые поэты говорят, я гражданин мира, это он в уме в своем гражданин мира, а в реальности он гражданин там России или гражданин Франции. Можно, конечно, придумать, что я люблю всех людей, но я являюсь реально, допустим, членом семьи, там у кого-то жена, двое детей. Это все реально. Вот я об этой реальности говорю сейчас, не вдаваясь в метафизические категории. Есть социум, вот как предмет. Мы не все о нем знаем. Это очень сложный объект, об этом мы договаривались. Но часть, конечно, наших знаний адекватно отражает. Здесь я поддерживаю идею Вячеслава Ивановича о том, что если бы знания наши не отражали адекватно, что-то мы о социуме, конечно, хорошо знаем. Да? Но мы знаем, что, например, у нас есть президент, правительство, что мы, ну и так далее, что у нас есть рубль, рубль имеет такую-то и так далее. Что-то мы адекватно знаем, а что-то мы знаем пока в гипотезах. Вот так только. Я больше как бы не знаю, что ответить.
Да, пожалуйста, еще вопросы. Я тоже хотел бы, так сказать, заметить. Ну, честно говоря, мне показалось это просто описанием некоторой общей гносеологической ситуации.
Да.
Я никакой специфики по отношению к социуму во всем том, что вы сказали, не вижу. Все то же самое реализуется по отношению к феномену жизни, к биологии, например, к физике. Потому что физику мы тоже постоянно встречаем, когда чувствуем силу тяжести, когда видим вокруг пространство, движение, и тоже используем гипотезы и различные процедуры верификации. В чем? Никакой проблемы-то особой нет. Да, мы используем гипотезы, мы можем их верифицировать. Гипотезы всегда могут встретить контрпримеры. Ну и что?
Вячеслав Иванович, так вот и я с этого и начал. Я так удивляюсь, вот, что в последнее время... Когда я стал обозначать гипотезу на философском уровне, пошло непонимание. Я вот удивляюсь, я сейчас изложил вообще как бы ту тривиалистику. Давай раскручивать дальше. В чем проблема? Проблема, вот Вячеслав Эмерикович очень хорошо сказал, проблема в том, что мы сами являемся элементами социальной действительности. Вот в чем проблема. Проблема в том, что если мы верифицируем опыт, скажем, мы изучили муравьев, да, и сказали, что этот муравей поползет вот сюда, согласно нашему закону. Посмотрели, да, этот муравей, если на него надавить, он ползет сюда, все нормально. С человеком мы выделяем закон, что люди должны быть братьями, люди должны любить друг друга. Все религии должны говорят об одном и том же Боге. К примеру, вот социальный закон. Выходим в общество и обнаруживается, что люди не только не братья, не только религиозно не едины, а еще и боги-то их совершенно разные. Некоторые выдвигают конструкцию, что все боги едины в своей голове, а в реальности-то боги не едины и далеко не едины, и далеко не ведут к любви и братству.
Ну, так надо поменять реально, поменять то, что в голове, и перевести в соответствие с тем, что это в реальности,
правильно. Вот и все. Как поменять? А поскольку люди являются элементами социума, как поменять в голове? В голове-то мы поменяем, а в социуме-то мы не поменяем. Вот в чем вопрос.
Ну, это же разные проблемы. Поменять в голове. Надо все-таки различать, с одной стороны, так сказать, соответствие знания текущему состоянию социума, сущему.
Совершенно правильно.
Вопрос... И изменение социума под что-то должное. Это разные задачи, и не надо их смешивать друг с другом.
Нет, а я даже вообще не смешиваю. Я даже говорю дальше. Как мы будем менять? Дело в том, что написать статью, издать сборник, там, выступить по радио и телевидению, это может быть поменять в голове. А как мы будем менять реально в голове, никто не знает, потому что
реально... А кто ставит задачу поменять социум? Мы пока такую задачу нигде не ставили. это вы все время приписываете почему-то, так сказать, соединяете постоянно теоретические задачи, которые мы решаем, одновременно с каким-то практическим изменением социума. Почему? Одно из другого не следует. Мы пока решаем чисто теоретические вопросы. Никто не ставит задачу пока создания революции, движений, там, каких-то общественных партий и так далее.
Все правильно. Мы ставим задачу, вот давайте. Теперь возвращаемся к основаниям. Что такое социопротокод? Мы возвращаемся. По всем нашим определениям, в которых мы, в общем-то, все схожи, социопротокод – это некая какая-то сущность, да? Я правильно говорю? Что некая какая-то сущность, которая так или иначе, теоретически нами введенная, но введенная с той функцией, что эта сущность так или иначе детерминирует и управляет движением социума.
Не надо. Хорошо, давай. Это не мы вводим, чтобы она управляла. Это она управляет с точки зрения нашей гипотезы, а мы пытаемся ее отразить в нашем сознании. А то у вас опять какое-то смешение, что мы вводим для того, чтобы она управляла, а вдруг
давай,
у нас реально
управление не получается. Все, принимаем, что есть некая сущность, которая управляет объективно.
С нашей точки зрения. С точки зрения нашей гипотезы. Вот и все.
Да, совершенно точно. С нашей точки зрения. Причем вот я говорю теперь, во-первых, у нас таких конкретных гипотез 7 штук, раз. Тогда возникает вопрос...
Да, еще, извините, Сергей Алексеевич, еще момент. Не управляет, а генерирует множество существенных свойств. То есть, опять, немножко другая терминология. Не управляет.
Ну, генерирует. Она генерирует в нашем сознании или она генерирует действительно? Она управляет нациями, народами, государствами, она управляет политикой, она управляет борьбой Z-матрицы.
Ну, если это закон, если это закон социума, то, конечно, мы предполагаем, что он определяет и в самой реальности, в рамках нашей гипотезы.
Вот в этом вашем «если» и содержится проблема. Если это закон... то действительно он управляет. Вопросов нет, я с вами полностью согласен. Остается только определить. Вот то определение, которое мы даем протокоду, это закон или нет? Или просто наша, просто нам так хочется, исходя из предпочтений нашей, у каждого философской системы.
Остается... Ну а какие проблемы? Начинаем верифицировать. Опираемся на какие-то процедуры обоснования. Точно так же, как в любой другой науке. Во-первых, перед нами, как вы говорите, лежит социальная феноменология, которая нам повышенно, очевидно, дана, в отличие от других областей реальности. Я не говорю о глубинах социума, а о том, что лежит на поверхности. Работа, общение, отношения, рубль и так далее, и так далее. Это все дано непосредственно. Это некоторое многое без единого. А мы выдвигаем гипотезу единого. Вот первая задача, которая перед нами стоит, сгенерировать это многое, пока чисто теоретически, то есть опять не в революции, а теоретически вывести из того закона, который мы предлагаем как закон социума, вот это многообразие. И здесь мы встречаемся с обычными процедурами обоснования, как и везде в любой другой науке. Что-то подтверждается, что-то не подтверждается, пересматриваем гипотезу, подгоняем лучше к фактам, координируем их между собой. Все так же, как и везде.
Да, совершенно правильно. Только я полностью с вами согласен, только вопрос ведь вот в чем. Что верификация, допустим, на обыденном уровне, мы еще можем что-то сверифицировать. Там, если кто-то сейчас ведет закон, например, ну, условно говоря, все семьи живут счастливо, вот кто-то сейчас говорит, то сразу появятся контрпримеры у тех людей, которые сейчас развелись, которые несчастливы в своих семьях. Это мы сверифицируем. А если мы выдвигаем очень большой обобщенности, что, например, что... ну, скажем, Россия является Евразией. А как мы сверифицируем, как мы проверим? Россия европейская страна, евразийская страна.
Давайте посмотрим на состав российской культуры. Если в составе российской культуры мы найдем и западноевропейские элементы, и азиатские, то мы и подтвердим нашу гипотезу. Чего? Опять проблема?
Только у нас точно так же смотрим мы и подтверждаем гипотезу. Смотрят евразийцы, подтверждаются евразийскую. Смотрят другие, говорят, что мы европейская. А третьи смотрят, что у нас азиатская. А четвертый говорят, у нас...
Ну, это надо уже тогда уже более детально надо смотреть на процедуры обоснования, которые не используют.
Вот в чем-то...
Кто-то притягивает за уши, а кто-то использует более органические процедуры.
Значит, вот Ньютон для того, чтобы там, или кто там, ну, условный Ньютон, для того, чтобы подтвердить закон, что тело, падающее на землю, будет притягиваться с такой-то скоростью, он не смотрит на процедуры обоснования. Он, конечно, этот закон обосновывает, но дальше он залазит на башню и кидает оттуда.
Это Галилей кидал.
Галилей, да. Верификация, я в данном случае называю, есть два вида верификации. Верификация, так сказать, имманентная, когда верифицируется в процедурах логических, рациональных, в процедурах обоснования, то, чем мы все занимаемся, очень прекрасно. Тут вопросов нет, и я даже не оспариваю. Но все-таки мы не выходим из теоретической области в область практики, в социальной. Вот. А в социальной практике мы верифицировать некоторые законы не можем. Я не потому, что я призываю, но я призываю, чтобы мы отдавали себе отчет, что данное явление какое-то, даже нами верифицированное в процедурах обоснования, даже логически структурно прекрасно вписанное в нашу теорию, еще является неверифицированным практически. А некоторые гипотезы...
А что значит неверифицированный проект? То есть на своей шкуре испытать все, что есть в социуме? Побыть женщиной, ребенком, быть разной национальности, разных вер, или что это значит?
Зачем? Для того, чтобы испытать... Очень много гипотез, вот Вячеслав Эмерикович занимается футурологией, предсказывает значит, состояние там, 2500 года. Да? Для того, чтобы нам верифицировать, надо просто дожить до 2500 года.
Но если... Ну, это слишком наивный подход. Тогда вообще никакие прогнозы невозможны. Есть же, или верификация прогнозов.
Возможно.
Невозможно. Есть и другие более тонкие процедуры проверки.
Просто мы должны очень четко, не смешивая, когда, вот понимаете, в чем беда, в чем я много очень в последнее время сталкиваюсь. Человек приходит и говорит, вот люди должны жить так, люди должны вот так. И он говорит такие красивые слова, и все прекрасно. А я говорю, а ты веришь в то, что люди должны, что именно так будут жить, что и это является двигающим? Он верит, но верифицировать он не может. Если бы человек говорил, что мне хочется, чтобы так было, это моя гипотеза, если мы будем стремиться, она реализуется, но человек-то уже говорит так, что я один вещаю истину, все остальное не истины. И вот этот вот...
Сергей Алексеевич, ну у нас же такого нет в нашем сообществе, я надеюсь. Чего вы эти примеры-то приводите для нас? У нас же этого нет.
Мы же
по возможности пытаемся все-таки обосновывать наше утверждение, а не просто проповедовать какую-то веру.
Вот и я предложил, у нас 7 вариантов теоретических конструкций социопротокола.
А мы вот на обсуждении на летней школе как раз и пришли к тому, что они на самом деле, эти варианты, очень хорошо координируются между собой. Это все различные формы и степени социального многоединства, выраженные в разных каких-то аспектах. И вскрытие социопротокода – это интерпретация социального бытия с точки зрения разных форм и степеней социального многоединства. Только у одного один базис, у другого другой. То есть, например, в том же пространстве можно выбрать одну систему координат, другую систему координат, но они пересчитываются друг друга, эти системы координат. Поэтому факт многообразия – это еще не отрицание того, что нет единства, лежащего за многообразием.
Здесь я с вами согласен, что любая теоретическая конструкция, какая бы она сумасшедшая ни была, она всегда, поскольку это все единое поле теоретических конструкций, всегда можно найти коррелирующие коэффициенты.
Нет, не всегда. Не всегда можно найти. То есть, надо сводить это к произвольным каким-то процедурам. Если можно на основе каких-то работающих процедур обоснования провести корреляцию, координацию, то можно. А если нет, то нет, нельзя. Это не так произвольно, как вы хотите представить. Процедура обоснования – это вещь, которая накладывает определенные обязательства на мыслителя.
Ну, здесь я с вами не буду спорить. Здесь вы дока, конечно, все действительно. Я согласен с вами.
Ну, поэтому нет такого произвола.
Произвола нет. Я и не хотел. Я не
забыл. Ну и нет абсолютной жесткости, как вы совершенно правильно говорите.
Нет абсолютной жесткости и не сделаны процедуры обоснования. Они могут быть сделаны, в данном случае не сделаны. Я не знаю, настолько ли все признают свое родство социопротоколов.
Ну так вот, мы же
определили, мы до конца провели корреляцию всех наших понятий социопротоколов, что каждый может сказать, что вот мы пришли к единому мнению понятию социопротокода.
Нет, подождите, мы обсуждали некоторую общую концепцию социопротокола и выяснили ее как генератор множества существенных признаков социального бытия. В этом, я думаю, все согласны. Здесь как бы весь вопрос в том, какой генератор, да, и что он генерирует. Вот тут уже пошли различия. Общая концепция, что это некоторое единое, которое позволяет сгенерировать многое и образовать много единства социальной реальности, в этом-то все мы, думаю, согласились. А дальше начинается уже конкретная вещь.
Дальше начинается конкретика, потому что я, допустим, предложил понять природу этого единого. Потому что, скажем, кошка тоже единая какая-то конструкция, но это материальное единое. Например, конституция любого государства тоже единая, но это единое такое социально-гуманитарное единое. Я предложил понять природу социопротокода. Что это за единое? Оно материальное? Оно социальное? Оно метафизическое? Или что это такое?
Я не знаю. Это система представления унификации социального бытия, система представления. Для того, чтобы эту систему представления породить, надо сначала породить модели, гипотезы унификации. В зависимости от того, какой унифицирующий механизм вы предложите, в зависимости от этого и система представления во многом соответствующая.
Да, получается, что у нас есть социум, который генерируется системой представления.
Нет. Социум генерируется базисом многообразия. А система представления представляет эту генерацию, представляет вот эти процедуры выведения многого
из единого. Это какую природу имеет?
Природу единого, да, в социальном бытии. Это единое, это полюс единого социального бытия.
Базис какую природу имеет?
В смысле?
Ну, он материален, он социален, из социально-общественных отношений. Или он метафизическую какую-то природу. Природа базиса какова?
Ну, это уже каждый начинает решать по-своему.
Ну да, вот я и говорю. Потому что я однозначно выдвигаю тезис, что социопротокод или базис – это и есть сущность. Это и есть сущность. Только сущность…
Так сущность – это и есть генератор многообразия существенных признаков.
Правильно. Если со мной соглашаетесь, то противоречия нет никакого, а дальше возникает тонкость. А что это за сущность? Потому что есть сущность теоретическая, рожденная в головах человека. А мы уже как бы сказали, что головы человеков не совсем определяют социум. А тогда получается, это что за сущность, которая отличается от теоретической сущности?
А вы что, можете выйти из своей головы и посмотреть снаружи на нее и увидеть ее границы, что ли? Вы же всегда в своей голове, и я в своей голове. В этом плане, чего это вы, так сказать, здесь... Ну, смотрите со стороны.
Ну вот сущность Бога оказывается вне головы, и люди выходят и смотрят на нее. Бог-то ведь, и если мы стоим не на материале.
Это как же они выходят из своей головы?
Это у них надо спросить.
Да, интересно.
Они же выходят. Вот и мы приходим. Если это сущность, а у нас есть сущность в голове, которую мы видим. А есть такая сущность, которая, вот мы же говорим, что сущность законов Ньютона такая-то, такая-то, и сущность там гравитации, там силы притяжения, еще прочее что-то, они существуют.
Нет, сами законы Ньютона – это сущность многообразия механического бытия, который выводится из этих законов. То есть опять сбивки пошли какие-то. Сущность – это вот базис, который генерирует многообразие бытия. Конечно, это в первую очередь наше представление об этом базисе, но он все менее и менее будет быть представлением и все более будет реальностью по мере того, как мы будем использовать процедуры обоснования, и он будет проходить эти процедуры обоснования. Вот и все, опять никакой проблемы. То есть то, что в нашей голове, заранее не означает, что это отличается от реальности. То, что в нашей голове может и отличаться, и может не отличаться от реальности.
Да нет, конечно.
Для того, чтобы проверить, каково оно именно, нужно использовать разные процедуры обоснования. То есть опять тривиальность. Снова, так сказать, ничего здесь особенного нет. Ну, если процедуры обоснования пройдены, и пока контрпримеров нет, то пока нет контрпримеров, вот в этом интервале отсутствия контрпримеров, гипотеза полностью совпадает с реальностью. как только возникнет контрпример, причем органический контрпример, также появится просвет между тем, что мы принимали за реальность, и тем, что теперь оказалось выходящим за ее границы. То есть снова никаких проблем.
Ну, значит, будем считать, что мое все выступление 15-минутное, 15-минутная дискуссия, она как бы... Значит, я не довел свою мысль. Я как раз хотел показать, что есть разница между нашей головой и реальностью. И...
А кто же утверждает противоположность, что есть разница между головой и реальностью?
Получается,
я же сказал, то, что в нашей голове может и отличаться от реальности, и совпадать с реальностью.
Здесь мы с вами согласились.
Ну.
Вот. Но
никто же не утверждает, что все, что в нашей голове, обязательно отличается, только отличается от реальности.
Да. В таком случае, вот раз отличается, я и различаю две сущности. Одна сущность в нашей голове, другая сущность в реальности, отличающаяся от нашей головы. Есть две сущности. Одна сущность объективная, которая находится в самой вещи, в самом процессе, в самом явлении. Другая сущность – субъективная, которая в нашей голове и отражает эту сущность.
Ну а чем это отличается от обычной гносеологической ситуации, где есть объект и образ объекта в сознании познающего субъекта?
А гносеологической ситуации для естественной наук она практически ничем не отличается. И это все давным-давно известно, то, что я сейчас сказал. Она начинает отличаться, когда мы входим в область социальной реальности. Потому что в социальной реальности мы в нее входим вместе со своими головами. И мы в социальной реальности вместе с нашими головами начинаем участвовать в этой реальности. Я ведь могу придумать совершенно...
Ну да, есть повышенная сложность. Повышенная сложность, связанная с тем, что мы являемся частями той системы, которую пытаемся... Ну и тут есть выход. И здесь есть выход. Не надо драматизировать уже эту ситуацию и говорить, что она абсолютно непереходимая.
Вячеслав, а я не драматизирую? Да эта ситуация в квантовой механике все время фигурирует.
У нас есть процедура рефлексии, которая позволяет нам преодолевать эту ситуацию. Строить внутри себя модели себя. И погружать эти модели себя в более объемлющие модели, которые моделируют те системы, которые включают нас в себя.
Ну, конечно, это тоже давно вот проработано в реальности. Вот,
давайте я еще последнюю фразу скажу и передам другим слушателям, чтобы, а то мы не дадим время, мы оккупировали опять. Сложность ведь вот в чем. Наука все-таки исходит из такого просветительского требования, что вот приближаются к реальности, ложь отсеивается, и все более и более мы управляем, так сказать, природой и так далее. А в социуме получается, что многие фикции, многие химеры оказываются тоже величайшими генераторами социальной действительности. Придумали некоторые товарищи химеру коммунизма, к примеру, совершеннейшую, я сейчас не говорю да или нет, я говорю совершеннейшую ложь, совершеннейшую химеру. И эта химера, завладев головами, начинает изменять реальный живой социум, тысячи людей, смертей и так далее. И мы должны тоже это учитывать, что и ложь, и химера, и другие сущности тоже управляют и генерируют социум ничуть не меньше, чем научные, обоснованные, проверенные истины. И поэтому система архи усложняется.
И... Ну, прям уж архи. Ну, конечно, есть момент конструктивизма, когда мы не только отражаем пассивно социальную реальность, но и создаем сами эту социальную реальность, частью которой тоже сами являемся. Ну, и это вполне моделируемая и познаваемая ситуация.
Все познаваем.
То есть опять тут мистику какую-то нагнетать, такую вот особую, ну, не знаю, не вижу
это
здесь.
То, что мы должны познавать.
Можем это все вполне познать, конечно. Можем это учитывать, не только презентизм, но и конструктивизм, что мы не только как бы отражаем пассивно социальное бытие, но и создаем
его. Я предлагаю целый ряд категорий, таких как сущая сущность, практическая сущность, различные методы верификации, различные методы бытия, естественного, бытия, события с вещами, бытия, события с социальными конструктами, события с метафизическими. То есть я предлагаю огромную дифференцированную дальше изучать, исследовать и дальше продолжать. Мы этим и занимаемся. Ну, значит,
замечательно, мы этим занимаемся, да, постоянно. Да, да.
Давайте, Вячеслав Иванович, давайте дадим людям тоже.
Да, коллеги, пожалуйста, кто хотел бы. Да.
Спасибо.
Спасибо.
За терпение.
Ну, я могу немножко сказать.
Да, а потом я. Хорошо?
Хорошо, да.
Вот. Ну, я вот смотрел вот, вот заметку 13-ю, например. Там в 4-й пункт я вот вообще немножко не согласен. В 4-м пункте. Вы там можете посмотреть. Вот. Это вот, ну, с моей точки зрения, с точки зрения интегралики, тут вообще, ну, все вот, что вот говорится, как-то оно не совсем правильно, вот. У Сергея Алексеевича. Вот. Ну, например, вот невозможность науки, ну, то есть философии что-то как науке предсказывать. Да если, ну, это все происходит от разделения философии и науки. Вот это жесткое разделение философии и науки как бы постулируется, как бы само собой разумеется, а потом возникают сложности. Возникают сложности, что там вот верификация есть, а там нету верификации. А если вы соединяете, вот интегрируете науку и философию, то вот уже есть верификация и в философии тоже. К примеру, я таких вот вещей. Дальше, рефлексия, например. Вот то, что мы сами там являемся этим. Ну, на эту тему очень много сказано. Вот есть, я при полноте рефлексии, получается... Коммуникативный резонанс, про что я говорю много. И ничего в этом проблемного в научном смысле нету. Есть то, что мы сами входим, вот, ну, вот, это коммуникативный резонанс. Если то, что вот, мы сказали одно, а там происходит что-то другое, вот, например, так правильно в квантовой механике такие вопросы совершенно везде всегда бывают. И все они описываются иногда вероятностными методами. Иногда, вот, иногда там, статистическими всякими методами, иногда ну, они ну, дают ну, как, ну, непредсказуемый результат, но это тоже учитывается, что возможен непредсказуемый результат. То есть давать какую-то вещь, ну, говорить, что мы должны внести вот эту вот неточность, вот, что мы должны внести в протокол то, что мы не всегда точны. Да кто же это дает? Например, тот же самый Уилбер. Он же ведь он сам честно говорит. В этом смысле я хотя и отрицаю его учение. Вот. В его главной части. Вот. Но он сам говорит, что его вещи это рамочное. Его учение рамочное. То есть он дает какую-то логику. И в рамках этой логики происходят разные вещи. Он не дает, он не говорит, что там, Иван Степанович должен там, жениться на Марии Ивановне. А он говорит конкретно, что ну, создает какие-то рамочные ограничения для такого процесса, что может быть то-то, может быть то-то. И, то есть в какой-то степени вероятностные, в какой-то степени рамочные. Но все это наука. Все это наука. Вот. То есть все это можно схватить и обобщить и дать совершенно четкие рекомендации. Вот. То есть я совершенно не вижу тут никаких вот таких каких-то вот проблем. Вот. Ну, некоторые вот проблемы, вот какие есть вот сейчас, я считаю, они следуют из того, что пока вот, ну, нет такого широкого базиса, что пока базис чисто на логике, верификация логикой, а можно взять шире верификацию, и тогда можно логическая верификация становится достаточной, самодостаточной, если взять, выйти на край, на котором на краю там, вы, вот если вы проведете границу между чем-то и чем-то, к чему принадлежит граница? К тому, что... Там кто-то звенит. Вот у кого-то. Надо выключить кому-то. Вот. Если мы проводим границу между чем-то и чем-то, к чему принадлежит граница? А вот она, мол, сама по себе. А если еще ближе? Вот если нет, вот совсем близко. То есть оказывается, что граница принадлежит и тому, и другому. И она же в то же время и не то, и не другое. Это какая-то третья единящая сущность, оказывается. Оказывается, что ее нельзя выразить чисто через то или через, чисто через то. Тут появляются, ну, то есть появляются, ну, совершенно новые механизмы появляются. То есть все можно работать тут отлично в научном аспекте. То есть я не считаю, что философия это какая-то сакральная такая, всякие придыхания философические я это называю. Это все, я примерно пока.
Спасибо, Игорь Иванович. Да, Вячеслав Мирикович, пожалуйста.
Да, я вообще хотел тут у Игоря Ивановича заметку сделать насчет Уилбера. Вот я лично считаю, что Иван Степанович-то должен жениться на Марье Ивановне, если между ними что-то было. И вот это критерии верификации. И он в каких-то моральных рамках-то работает. Значит, я-то по поводу Сергея Алексеевича хотел вот что сказать, что он, конечно, так или иначе склонен к субъект-объектному мировоззрению, в котором четко различает реальность, то, что вне субъекта, и отношения между субъектом и объектом. Но как мне это кажется, Сергей Алексеевич говорит, что в обществе химеры, ложь начинают изменять общество. Ну вот я считаю, что в области общества и вообще в мышлении вот это не совсем правильно. А почему? Потому что есть такие мировоззрения, и вот у меня в частности, я вот к этому склоняюсь, в котором субъект, так сказать, поглощает объект. Или сливается с объектом. И тогда-то мы выходим за рамки двойственности, поднимаемся на уровень единства, единого. И поэтому понятие лжи, оно имеет смысл только на уровне двойственности, не более того. Там, где у нас разделение как бы на тело и душу или психику, там разум. Вот. А когда на уровне единого, то понятия лжи, химеры, они теряют смысл. Потому что вот я уже тоже высказывал вот эту точку зрения, что познание, оно вообще существует только на уровне двойственности. А если мы поднимаемся выше, мы или кто-то, живое существо, то там познание превращается в бытие. И легче не познавать что-то, а как бы строить его изнутри субъекта, самого себя. Вот так у Гегеля, например, вот подобная вещь. И там как раз вот это единое-то и проявляется. И поэтому вот нужно четко вот эти вещи прописать. И вот в моих статьях по поводу единого знания как раз об этом и говорится, что когда мы на уровне многого и даже до уровня двойственности, там вот эти понятия ложь, химеры, там они имеют какой-то смысл. А на более высоком уровне там сливаются все религии, философии, наука и религия, наука и общество, и даже истина и ложь. И поэтому вот эти вещи желательно было бы прописать хотя бы интуитивно. И тогда надо заранее говорить. Мне или Сергею Алексеевичу, Игорю Ивановичу, о том, что вот я мыслю на таком-то уровне, там, многоединства, или там многого, двойственности, тогда вот следующее утверждение имеет смысл. И в то же время иметь в контексте вот это замечание, которое мы только метафорически можем выразить в нашем мышлении, в нашем обыденном языке, что поднимаясь от познания к бытию, мы теряем двойственность, и там некий иной мир так сказать, которые мы лишь метафорически, там, философски, религиозно, поэтически можем немножко почувствовать. И там нет, вот как Сергей Алексеевич говорит, теории и практики. Там одно. Вот, и вот эта вещь, она возрождается даже на, как мне кажется, даже на массовом уровне. Вот сейчас, например, в скандинавских странах, на севере Европы, в Эстонии пошла волна Одина. Вот возрождение древнего, так сказать, образа мифологического. И вот простой народ вот что-то тут такое чувствует, о чем и я говорю. Спасибо.
Можно я скажу пару слов?
Да, Игорь Иванович.
Я, в общем-то, согласен вот, с Вячеславом Ириковичем во всем вот, в его вот, пассаже в этом. Вот, ну, у меня есть принцип 2-3, такой один из фундаментальных принципов интегралики, переход от 2 к 3. Но я не считаю только одно. Я считаю, что вот этот эмержент, вот это третье, вот то, что получается, вот то, в чем сливается все, это не какая-то вещь, которая может быть выражаться только метафорически, а это вещь, которая может быть инструментальной. Вот, и более того, я, в общем-то, считаю, что вот именно через инструментальность этой вещи мы и должны-то вот идти. Ну, чему я, в общем, чем я и занимаюсь, в общем. То есть я не согласен только с интерпретацией Вячеславом Эмериковичем вот этой третьей вещи, которая вот получается в результате единения, вот этого эмерджента.
Коллеги, ну все-таки, понимаете, вот такого рода стилистика – это высказывание мнений. Я считаю так, я считаю иначе. Понимаете, если все-таки как-то подниматься выше – надо использовать процедуры обоснования. Если я считаю так, то я полагаю, что вот это обосновывается тем-то и тем-то и тем-то.
Вот. Классно.
Да, а если вы, как бы так сказать, процедуру обоснования предъявляете, то здесь сразу и как бы и возможно и какая-то критика определенная, поиск каких-то контрпримеров. И тогда начинается уже какой-то рациональный дискурс. А вот так все-таки это мы остаемся на уровне до научного мышления, высказывания различных своих пристрастий.
Нет, вот я не на уровне пристрастий, Вячеслав Иванович.
Нет, я не о вас говорю, Игорь Иванович. Я вообще говорю вот о стиле, который очень часто у нас возрождается, несмотря на все, так сказать, какие-то усилия к тому, чтобы встать на какой-то более высокий уровень, где было бы не просто установление тех или иных позиций, а и попытки еще их обоснования. Вот, мы можем очень долго в таком стиле говорить, высказывать разные мнения. Это в определенной степени интересно в том плане, что, ну, как бы мы какую-то атмосферу определенную создаем. Вот, но все-таки, может быть, двигаться дальше и все-таки попытаться вернуться к идее социопротокода, как бы сделать еще один шаг относительно того, что было сделано в прошлый раз. И пытаться все-таки как-то продвигаться в этом направлении не только каждому при написании собственных текстов, но и в сомышлении в каком-то совместном. Ведь наши дискуссии же призваны к тому, чтобы пытаться совместно мыслить, совместно обосновывать те или иные положения. А мы пока совместно просто выказываем свои пристрастия. Вот и все.
Ключевое слово здесь – обосновывать, я считаю. Вот надо обосновывать, вот именно.
А если обосновывать, давайте вернемся все-таки к той конструкции, которая была затронута, и попытаемся, может быть, ее развить несколько дальше. То есть идея шла о том, что сущность – это базис некоторого многообразия, и из этого базиса на основе тех или иных процедур может быть это многообразие выведено. Сами эти процедуры называются процедурами унификации. А Unicod – это система представления этих процедур унификации. Базис может быть более-менее глубоким, Процедуры представления тоже могут быть, система представления тоже может быть различной. Поэтому, когда мы говорим о социопротоколе, мы предполагаем многообразие социального бытия, данные внешние, внеположено, разорвано, и ставим перед собой задачу обнаружения базиса или сущности, то есть такого начала, из которого на основе тех или иных процедур можно было бы вывести, ну, если не все многообразие, то, по крайней мере, какие-то его фрагменты, достаточно значимые фрагменты, можно было бы вывести из этого базиса. А проблема социопротокода предполагает тогда одновременно и какую-то систему представления, выведения этого социального многообразия из этого социального базиса. Причем и то, и другое пока существует в голове, является гипотезой, неизвестно, истинно оно или нет. И поэтому, если мы будем пытаться выдвигать какую-то гипотезу социального базиса, то мы должны будем проверять на социальной феноменологии, на различном каком-то материале, полученном социальными науками, принадлежащем нашему опыту, да, относящемся к социальной реальности, работу этого базиса, этих процедур генерации. Если это удается сделать, то следующая задача, которая встает, как это закодировать, как это представить каким-то вот изящным, красивым, таким лаконичным структурным образом. Вот такого рода изящная кодировка глубинных процедур генерации социального многообразия и будет социопротокодом, когда базис будет достаточно глубинным, настолько глубоким, что он уже будет иметь метафизические измерения. То есть, например, мы будем генерировать социальное многообразие как разные формы и степени социального многоединства, то есть глубинных категорий, который работает во всем бытии, а здесь каким-то образом своеобразно представляются. Вот, поэтому, да, и это направление, оно органично связано с социальными теориями, потому что, в общем-то, все, что делают социальные теории, это не что иное, как просто открытие разных базисов, вот, разных сущностей, соответствующих изучаемых ими многообразий. Поэтому у нас здесь есть и большое подспорье уже существующих различных социальных теориях, и речь только идет как бы о более глубоком шаге. Если социальные теории принадлежат социологии как дисциплине, научной дисциплине, останавливаются все-таки на некотором промежуточном этапе в создании такого рода базисов, то претензия на глубокий базис, на такой метафизический базис, да, должна предполагать, что мы попытаемся пройти дальше за социальные базисы, сгенерированные теми или иными конкретными социальными теориями. Вот четкий план, совершенно четкий план, как можно здесь двигаться в этом направлении и какие здесь возможны какие-то стратегии. То есть, допустим, одна из возможных стратегий – мы пытаемся изучить социальные базисы, которые выдвинуты теми или иными социальными теориями. Потом пытаемся их синтезировать, интегрировать между собой, да, взойдя к какому-то еще более глубокому базису этих базисов. Вот один такой, так сказать, возможный путь, такой более индуктивный, идущий снизу вверх. Второй путь – мы пытаемся, например, как-то уже используя конструкции, допустим, философии всеединства, неовсеединства, многоединства, попытаться, зная феноменологию, социальную феноменологию, ухватить изначально как гипотезу какой-то определенный возможный базис, который уже коррелировал бы, допустим, с конструкциями многоединства. Ну, допустим, как вот структура социоэмерджента и онтоизолятов. И отсюда, на этой основе, пытаться, развивая дальше эту конструкцию, обогащать ее какими-то дополнительными структурами, которые понадобятся по мере того, как нужно будет выводить все более обширное социальное многообразие. Вот еще один путь, такой более эмерджентный, когда мы сразу пытаемся ухватить какие-то конструкции более глубокого социального базиса. Вот давайте пытаться вот в этом все-таки направлении говорить. Как может выглядеть социальный базис? Какая глубинная логика может лежать в его основании? Какие здесь возможны версии? Как может кодироваться этот социальный базис? Каким кодом он может кодироваться и выражаться, например, да? И пытаться обосновывать, то есть выдвигать гипотезы и пытаться их обосновывать, эти гипотезы. Тогда это будет настоящая, уже более глубокая работа.
Можно я скажу несколько?
Да, да, Игорь Иванович.
Вот полностью согласен с вашим подходом, вот, вернее, с изложенным вами. Так вот, у меня есть только два таких маленьких вот не замечания, а ну, пункта таких. Вот первое. Мне кажется, что самый лучший, что есть третий вариант. Это то есть одновременно и снизу, и сверху. То есть и вот он-то изолят, и снизу тоже пытаться как-то идти. И в резонансе этих двух путей может что-то самое сильное получиться. Вот это первое. И второе, опровергающее первое. Мне кажется, что у нас не хватит силенок на такой двойной путь, вот, и не хватит времени. Вот, на самом деле времени у нас уже осталось мало, и мы осуществить такой вот двойственный путь не сможем. То есть мы сможем только, мне кажется, что мы сможем на этом гранте сделать только, ну, как бы настоящую платформу для дальнейшего движения, но не сможем сделать, вот решить вот эту задачу мы не сможем. Но сделать вот настоящую платформу, то есть то, что вы сказали, Вячеслав Иванович, вот то, ну, как бы развить, расширить и дать как общую методологию. Но реально все это сделать, вот, потому что надо и снизу с различных точек входа идти, от различных базисов уже имеющихся в социологии, и сверху надо идти от тех же самых вот, изолятов, от краевой схемы, ну, от всего, от всех таких вот верхних вещей. Вот. И все это потребует ну, огромной работы. И, то есть мне кажется, что у нас все-таки не получится на гранте сделать, вот решить вот эту задачу, вот, которую вы говорите, в достаточно полном объеме, а только мы сможем создать платформу для дальнейшего движения. Ну и, может быть, сделать какие-то примеры, очень интересно.
Ну, я предлагаю каждому вот дать какую-то минимальную формулировку своего образа социального базиса, не уходя в детали. А вот какой-то вот минимум, вот выжимка. Ведь мы это все делали. Мы это и обговаривали, и писали в статьях, выражали это все, и в материалах летней школы, в журналах по интегральной философии. Но особенность в том, что каждый хорошо помнит свои конструкции и очень быстро забывает чужие конструкции. Вот, поэтому вот наши дискуссии, как общее пространство, как раз и призваны к тому, чтобы мы опять и опять напоминали друг другу о своих конструкциях, чтобы они постепенно врастали, как бы, так сказать, в сознание других, да, и все больше и больше их координировали. Вот может ли кто-то сейчас вот дать такую очень сжатую, основную, минимальную формулу вот своего образа социального базиса, как он у него складывается. Пускай это без каких-то там еще шероховатое, грубое, такое, но что-то вот зародыш такой, от которого можно было бы отталкиваться.
Я навряд ли.
Можно сказать?
Да, Вячеслав Михайлович.
Да. Я как раз считаю, что вот лучше всего, вот, во-первых, я оптимист, в отличие от Игоря Ивановича, и считаю, что мы вполне можем, даже вот у нас электронный журнал, уже там что-то изложить, а в конце года уже и некую интегральную схему на основе дедуктивного подхода. Я сторонник дедукции. И это вполне возможно. Вот я думаю, что нужно все-таки, чтобы каждый у нас из участников изложил, ну как бы идя от схемы Вячеслава Ивановича к своему подходу. И это и есть вот такая как бы конкретный один из вариантов интеграции, к которой мы должны идти. И поэтому вот кратко, конечно, социопротокол, для меня социопротокол – это некоторая обобщенная математическая структура, выражаясь метафорически, как бы живая, то есть рождающаяся из хаоса, развивающаяся, генерирующая многообразие и социальное многообразие. И мы вполне, я вот вполне вижу, я вот сейчас даже статью такую пишу.
Алло, алло.
Не слышно.
Да, Вячеслав Мерикович, тут пропал звук. На самом интересном.
Да.